Товарищи, мы приглашаем вас в нашу кают-компанию, в нашу библиотеку, в которой находится сейчас автор и исполнитель сатирических фельетонов, заслуженный артист республики Николай Павлович Смирнов-Сокольский.
Не у каждого из нас с вами, дорогие товарищи, пока еще имеется дома, скажем, свой телевизор. Не все еще приобрели себе холодильник ЗИС, поскольку не решили, что именно в нем так уж необходимо замораживать. Но зато в каждом советском доме непременно шкаф, этажерка, иногда стеллажи во всю стену с милыми сердцу, прочитанными и бережно хранимыми книгами. Книги эти стоят на полках, как на жердочках птицы, и каждый по-своему, своим голосом поет о любимых героях. У одних это мужественный Павел Корчагин, у других Батманов из романа Ажаева, у третьих веселый и храбрый солдат Василий Теркин, а у четвертых, особенно у читательниц, нежная пушкинская Татьяна. Причем у некоторых, к сожалению, только из той части романа, в которой она, как известно, разочаровавшись в Онегине, выходит замуж за богатого генерала. Эти читательницы убеждены, что престарелый возраст его превосходительства компенсируется для Татьяны соответствующей генеральской жилплощадью, персональным гужевым транспортом, а для самого генерала сомнительной возможностью утешаться прекрасными стихами на тему «Любви все возрасты покорны». Словом, у каждого свой любимый литературный герой. В Англии, например, даже поставлен памятник знаменитому сыщику Шерлоку Холмсу, который, как известно, в природе никогда не существовал, а является тоже лишь излюбленным литературным героем, выдуманным писателем Конан Дойлем. Рассказы этого писателя о Шерлоке Холмсе мы с вами тоже читали, но делать из него своего любимого литературного героя мы бы, конечно, не стали. Нет-нет, сама по себе идея постановки памятника любимому литературному герою не лишена остроумия, но вкус у читателей на родине Шекспира и Диккенса явно какой-то особый. Вот если бы нас с вами спросили, какому литературному герою следовало поставить бы памятник, мы бы, конечно, сразу ответили. И вот тут, товарищи, я почувствовал, что ответить сразу на это не так просто. Вчера дома у себя я так долго над этим вопросом ломал себе голову, что в конце концов даже посетило меня этакое сонное видение. Только забылся, смотрю, а у меня полнокомната литературных героев. И так как черт меня дернул в жизни профессию себе сатирическую выбрать, то и герои-то ко мне самые что ни на есть отрицательные заявили. Тут и Хлестаков, и Городничий, и Клоп Маяковского, и вся Щедринская галерея городначальников города Глупого, и даже унтер-офицерская вдова, которая в ревизоре сама себя высекла, и та приплелась. У меня, знаете, даже голова закружилась. Товарищи герои, говорю, кандидатура на памятник — дело серьезное. Давайте очередь установим. Антон Антонович, вот вы же городничий, можете мне порядок навести? Могу, отвечает, только имейте в виду, все, что касается памятников, я ведь вообще против. Еще в ревизоре говорил, у нас стоит поставить кому-нибудь памятник или даже просто забор. Я говорю, Антон Антонович, успокойтесь. Памятника у нас сразу еще не поставят. Поставят сначала только камень с обещанием когда-нибудь поставить памятник. И простоит это каменное обещание до тех пор, пока наша художественная организация от сна раскачается. Приступайте к работе. Городничий навел порядок. И смотрю, товарищи, первым входит ко мне сам Чичиков Павел Иванович, мошенник, скупщик мертвых душ. И сразу же по Гоголю начинает, что, мол, прибывший в ваш город, почел за непременный долг. Я его перебиваю, говорю, Павел Иванович, голубчик, давайте без цитат. Цитаты у своих ораторов надоели. Рассказывать просто. да как, что? Извольте, говорит, прибыл я из небытия в ваш город, натурально побежал на службу устраиваться. Туда-сюда, смотрю, в одном месте директором старый знакомый, Манилов, оказался. Милейший души человек. Плюшкин у него кадрами заведует. Пишите анкету, говорят. Ну, для меня это дело привычное. Я ведь в анкетах на все каверзные вопросы зигзаги ставлю. Состоял ли, скажем, под судом? Зигзаг. Чем занимался до революции? Зигзаг. Нахожусь ли в законном браке? Волнистый зигзаг. Так на этих зигзагах и в учреждение въехал. Директором Манилов чудеснейшим оказался. Все время о бдительности говорил, а сам спал сном беспробудным. Изредка только проснется и словно атаман Запорожской сечи спросит: скажите, Павел Иванович Чичиков у нас служит? Служит, отвечают. А как он там по анкете? Горилку пьет? Пьет. Ну, значит, истинно христианская душа. Зевнет, на отчеты, составленные секретарями, перекрестится и опять заснет. Сверхбдительный человек оказался. Ко мне-то вы зачем пожаловали, расскажите? Неужто о памятнике для себя забеспокоились? Да нет, отвечает. Но поскольку затея ваша с памятниками до неживых людей касается, я и подумал, не продадите ли вы мне мертвых душ? Говорю, Павел Иванович, так вы, я вижу, за старые дела принимаетесь. И только хотел его отчитать как следует по-настоящему, как он мгновенно испарился, и вместо него ко мне в комнату вошло какое-то странное существо. Худое, изможденное, в розового цвета одеждах, за плечами большие белые крылья, а в руках туго набитый портфель. «Кто вы?» – спрашиваю. А существо отвечает: «Не узнаете». А я ведь положительный литературный герой из многих советских пьес и романов. Не пугайтесь, в жизни я не такой. Таким меня сделали авторы. Это по их воле я месяцами не выхожу из цехов, не завтракаю, не обедаю, не ужинаю. В некоторых романах я не ложился спать по нескольку лет. Критики устраивали дискуссию на тему, чем должен питаться положительный литературный герой и имеет ли он право переваривать пищу. Зарплаты я не получал вообще, потому что деньги, по мнению авторов, существуют только для отрицательных героев. Это у них в жизни бывают какие-то расходы. Они одевают, обувают и кормят детей, а иногда разлагаются до того, что могут, например, помочь жене купить шубу. Я своей жене имею право помочь только повысить идейный и политический уровень. Что ж вы хотите, спрашиваю, памятника? Нет, отвечаю, забвения. Хочу, чтобы вместо меня в литературе появился настоящий положительный герой. Не входящие фальшивые добродетель, а живой человек. Слышите ли? Живой! А пока существо кряхтя начало махать крыльями, пытаясь приподнять чей-то отстающий промфенплан на недосягаемую высоту. Городничий за взятки, очевидно, начал пускать ко мне уже совершенно что-то немыслимое. Вдруг, товарищи, представьте себе, открывается дверь, и вошел нос. Такой же нос, который, помните, пропал у гоголевского майора Ковалева, и один путешествовал по Петербургу. «Уж не считаете ли вы себя любимым литературным героем?» – спрашиваю я. «Ведь вы ж всего-навсего нос!» А нос отвечает: «Вы правы. Я действительно всего-навсего нос. Поэты, забыв обо мне, выспевают глаза, губы, розовые щечки любимых. Но снимите меня с лица любой красавицы. Что останется? Блин! Совершеннейший качан капусты. А носит человек, кем бы он ни был, не должен забывать ни на минуту, Я обладаю способностью, например, вдруг задираться кверху. А люди, задравшие нос, неминуемо тут же отрываются от народа, забывают, что они только слуги народа, и что без народа они выше носа не прыгнут и дальше носа ничего не увидят. Нос – инструмент удивительно разносторонний. Враги наши потому и побаиваются сегодня совать нос в наши дела, зная, что мы никому не позволяем водить себя за нос. При неудачах не вешаем носа, а при нужде можем так щелкнуть по носу, что они рискуют остаться вовсе без носа. А каково быть без носа? Каково быть без носа, вы, товарищ фельетонист, можете судить по себе. Причем здесь я вообще спрашиваю, а нос отвечает, а как же? Вы столько времени без меня искали любимого литературного героя, беседовали со мной и не заметили, что нос-то я ваш. Как мой, кричу я, хватаюсь за зеркало, а у меня действительно вместо носа пустое гладкое место. Вглядываясь в нос, сидящий передо мною, мой нос. Милостивый государь, кричу я, потрудитесь вернуться обратно, ваше поведение неприлично. А нос смеется и говорит, успокойтесь, когда вы проснетесь, я буду на месте. Любимый герой, которого вы так долго искали, словно шишку алжирского бея у вас под самым носом. Это же чепуха ставить памятники героям литературных произведений. Ставьте их писателям, создающим любимых героев. Но такая же чепуха воспевать поэтам одни лишь новые стройки, моря, каналы, забывая, что выстроил эти моря и каналы человек. Самое величественное произведение нашей эпохи. Он-то и должен быть вашим самым любимым героем. Разве не интересно, как он живет, как работает, кого любит, кого ненавидит, какую получает зарплату? Всегда ли хватает ему ее? Не памятники при жизни, а вот хорошую, доступную по цене мебель. Это нужно. Нужны хорошие, прочные, недорогие костюмы. Не сказочные семиверстные сапоги, но и не сапоги, в которых больше семиверст пройти невозможно, развалятся. Не ковры-самолеты, но и не ковры, равные по цене самолетам. Не скатерти-самобранки, но и не брани за скатерти. Это же плохо, когда человек в рабочей столовой жалуется, скажем, на то, что чай не сладок, а ему отвечают, что, видите ли, он его неверно мешает в стакане. Он, видите ли, крутит в стакане ложечкой направо, а сахар у буфетчиков уплывает налево. Пусть будет еще больше вкусных вещей, радостных настроений. У девушек духи, духи, пахнущие цветами. Цветами, а не черт знает чем, это уже претензия от имени носа. Укажите человеку его недостатки, их много. Но не забывайте достоинств. У советских людей они велики и прекрасны. И если их еще пока не почуяли чьи-то носы, кстати, не только писательские, значит, эти носы либо очень задрались в небо, либо начисто куда-то сбежали, и надо скорее их поставить на место. Товарищи, проверьте ваши носы! С этими словами я и проснулся.